Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Беседы о посланиях апостола Павла. У нашего микрофона российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоанарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Начинаем с вами 18-ю беседу о первом послании к Коринфянам святого апостола Павла. В прошлый раз мы с вами остановились на конце третьей главы этого послания. Идем мы с вами не спеша, медленно, комментируем почти каждый стих, почти каждое слово, рассуждаем немножко о прочитанном. Сегодня мы с вами приступим к четвертой главе первого послания к Коринфянам. Четвертая глава завершает цикл рассуждений апостола о разделениях в Коринфе. Самое основное, что его тревожило, в состоянии этой молодой, но такой церкви непослушной апостолу Павлу, что видно не только из этого послания, но также и особенно из второго послания к Коринфянам. Церковь была яркая, разумеется, и здесь было много всего, и хорошего, и плохого, но, разумеется, Павел как педагог, как увещатель обращает здесь внимание больше на отрицательные стороны существования этой церкви для того, чтобы исправить их. Итак, в конце третьей главы первого послания к Коринфянам, напоминаю вам, что мы читаем по синодальному переводу Священного Писания, в конце третьей главы речь шла о независимости церкви от некоторых личностей знаменитых, таких как Павел, Аполлос, Кифа. Эти личности слишком уж выдвигались с некоторыми кругами в Коринфе, что приводило к разделениям в церкви. Но теперь речь идет о внутренней свободе самого апостола от церкви. Павел начинает с рассуждений о том, что он ответственен не перед церковью, но только перед Господом. Надо сказать, что в Коринфе по всей видимости, сильно критиковалась деятельность апостола Павла, вплоть до злой клеветы на него. У него было немало соперников, мы это видим почти из каждого послания апостолов. Вероятно, апостола хотели даже публично заставить отчитаться, что видно из 3 стиха 4 главы, а также из дальнейших глав этого послания. Но, собственно, почитаем с вами первые 4 стиха 4 главы 1 послания к Коринфянам. Здесь речь идет о суде человеческом и суде Божьим, и противопоставляются эти два суда друг другу. Читаем 4 глава, 1 по 5 стих. «Итак, каждый должен разуметь нас, Павел имеет в виду апостолов, проповедников Евангелия, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываю, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». К переводу этого отрывка. Вот первый стих уже немножко непонятен. Что это за «домостроители тайн Божиих»? Каждый должен нас разуметь, как служителей Христовых, как домостроителей тайн Божиих. Домостроитель – это славянское слово, которое, ну, по-русски уже утратило свой первоначальный славянский смысл. Это перевод в данном случае греческого слова «экономос». Собственно, у нас «эконом». Мы же употребляем это греческое слово, и оно точно отражает то, что хочет здесь сказать апостол Павел. «Эконом», скорее, «домоправитель» или «попечитель над домом», да? Тот, кто устрояет, кому нечто вручено, вот, скажем, дом, хозяйство, и он должен распоряжаться всем этим хозяйством. Эконом. А что значит эконом или домоуправляющий, да, домоправитель тайн Божьих? Что за тайны Божьи? Тайнами Божьими, как мы видели уже во 2 главе в 1 стихе и во 2 главе в 7 стихе, тайнами Божьими апостол Павел называет Евангелие, которое Евангелие о спасительном кресте и о спасительном воскресении Господа Иисуса. Это Евангелие представлялось до, собственно, исторического события креста и воскресения совершенно тайной для человечества, и тайной остается до сих пор для большинства людей, непостижимой тайной. То есть это Евангелие. Обратим внимание также на 3 стих, перевод. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или...» в нашем переводе, как судят другие люди. Буквально, но для меня мало значит, как судите обо мне вы или день человеческий. Вот то, что у нас переведено «другие люди», в подлиннике стоит «или день человеческий». Здесь «день человеческий» апостол Павел противопоставляет «дню Божию». День Божий, день Господень, день с большой буквы – это день суда Божия, окончательного суда над миром. И день человеческий, день с маленькой буквы – это обычное человеческое суждение, обычный человеческий суд. То есть день человеческий противопоставляется дню Господню. Ну, теперь порассуждаем относительно прочитанного отрывка с 1 по 5 стих. В 1 и во 2 стихе Павел говорит еще достаточно обобщенно. Все, кто служит как вестники Евангелия, они всего лишь помощники служителя, помощники, как бы ассистенты. Они на службе у того, кто больше их. Они всего лишь распорядители, управляющие тайн Божиих, то есть вести о Христе, вести о кресте. Они управляющие, ассистенты, не господа этой вести. Евангелие ведь Божие, а не апостолов. Функция проповедников служебная, подчиненная. Ведь речь в Евангелии идет не о них самих. Коринфяне слишком большое внимание уделяли проповедникам, как будто бы Евангелие о них. Нет, не о них. Евангелие вверено их попечению. И важнейшее требование к любому эконому, к любому управляющему – это надежная верность тому, что им вверено. Тогда не надо бояться отчета, который каждый управляющий должен сдать своему господину, своему хозяину. А в данном случае господин, хозяин – это Господь Иисус Христос, а через Него и Бог. Он ожидает прежде всего верности. Ну, здесь невысказанным как бы остается между строк убеждение Павла, что он-то исполнил свою службу верно. Он в этом уверен, об этом он дальше говорит. В 3 и в 4 стихе Павел останавливается на суждении о нем некоторых кругов в Коринфской церкви. Оправдано судить о благовестниках потому, верны ли они вверенной им вести, но неуместно при этом выносить окончательное суждение. Вот что хочет Павел сказать. Вот это окончательное суждение для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, да? Здесь Павел имеет в виду именно окончательное суждение. Павел радикально отвергает. А именно, он утверждает, что суждение людей ему безразлично. Важно только суждение его господина, его Господа. Ну, конечно, в действительности-то суждение коринфян, кажется, ему не совсем безразлично, но его огорчает, иначе вряд ли он вообще бы стал писать и говорить об этом. Здесь Павел резко отклоняет дерзкое требование привлечь его к ответственности перед церковью. Для этого у коринфян нет ни права, ни компетентности. Но, разумеется, это не означает полного иммунитета апостола Павла, как и всякого другого проповедника, иммунитета ко всякой критике. Если Павел добавляет, что он не доверяет даже суждению самого себя о себе, то он тем самым не отвергает какую-либо самокритику или самоиспытание. Мы видим, что он себя как раз испытывал, просто не нашел в себе недостатка, как в апостоле-проповеднике. Он думал о себе, но на редкость уверен в себе, ему нечего скрывать от церкви, он не сознает за собой какой-либо вины, но и для него действует оговорка, что последнее суждение о его апостольском служении выносит и вынесет сам Господь. Господь лучше его самого прозревает сокровенные мотивы поступков человеческих. Только Бог способен видеть глубокие, темные бездны человеческого сердца. Людям для такого последнего суждения о других не достает ни компетентности, ни права, как мы уже говорили. Суд принадлежит только одному Господу. Отсюда следствие. Люди должны отказаться от преждевременного суда, от приговора. Вот это Павел формулирует в согласии с Нагорной проповедью у евангелиста Матфея. «Не судите, да не судимы будете». Вот «не судите прежде времени, пока не придет Господь», говорится здесь. Тут надо сказать, что публичное признание за человеком заслуг в Римской империи было очень распространенным обычаем. Люди заслуженные получали похвальные грамоты и подарки. Вот здесь Павел кончает 5 стих. «Тогда То есть после Дня Господня каждому будет похвала от Бога. Имеется в виду именно вот эта похвала, как было принято называть похвальные грамоты, поощрения в Римской империи. Но Павел здесь все поворачивает. Центрально здесь одобрение, которое я получаю от Бога, а не от людей, не от империи. От Бога, подчеркнуто, стоит на конце. Похвала приходит от Него. Поэтому не должно искать похвалы и признания от других. Четвертая глава первого послания к Коринфянам с 6 по 8 стих. Здесь Павел рассуждает о том, что коринфяне имели глупость слишком завышенно себя оценивать. Итак, 4 глава с 6 по 8 стих. Почитаем с вами. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим, ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Павел оглядывается на сказанное о себе и об Аполлосе, начиная с 3 главы. Все это он говорил ради самих коринфян, которые уделяли тем или иным лицам проповедников, Павлу, Аполлосу, Петру, слишком большое внимание за счет того дела, о котором должна была бы идти речь, то есть за счет Евангелия, за счет Христа. Здесь Павел прежде всего имеет в виду, скорее всего, группу Аполлоса, которая упрекала апостола за его слишком безыскусную проповедь. Но это касается и всех прочих в церкви. То, что отдельные группы после призвания ориентируются на определенных учителей и отстраняются при этом друг от друга, вызывая разделение в церкви, рискуя расколом в церкви, все это Павел расценивает словом «превозноситься», вот в 6 стихе, «чтобы вы не превозносились один перед другим», в подлиннике, «чтобы вы не надувались один перед другим». В других местах у нас этот глагол греческий переводится словом «надмеваться». Слово «дметь» славянское по-русски значит «дуть». «Надмеваться» значит «надуваться», вот как, помните, лягушка надувалась, чтобы стать такой большой, как вол, и в конце концов лопнула. Вот так же и коринфяне надуваются друг перед другом, у нас переведено «превозносятся». В 6 стихе несколько непонятно, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Дело в том, что это ничто сверхнаписанного, как бы какая-то, может быть, поговорка. Во всяком случае, это спорно в своем значении, что написано, что это означает, где написано. Это темное место. Скорее всего, здесь Павел имеет в виду все, что написано им прежде, вот о скромности и о превознесении. Трудно сказать. Может быть, имеется в виду все Писание, которое призывает христиан к тому же, к чему призывает апостол Павел. Против бессмысленного соперничества в Коринфе Павел выдвигает 3 риторических вопроса. Стиль здесь, начиная с 7 стиха, оживляется. Первый вопрос направлен против фатальной склонности ставить себя выше других из-за приверженности к той или иной партии, к тому или иному партийному руководителю. Что отличает тебя? Иронически спрашивает апостол Павел. Отличает, то есть ставит себя выше других. Мы также говорим о у него отличное поведение, или это отличник, то есть он выше других, лучше других. Так вот, что делает или ставит себя выше и лучше других? Но решающее сказано в следующих двух вопросах. Что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил? То есть христианин не имеет ничего, чего бы он не получил от Бога. К чему же хвастовство? Высказывания Павла имеют всеобщее значение. Оно выходит далеко за пределы коринфской ситуации. Ведь абсолютно все, что мы имеем, это дар. И исключает всякое наше превозношение, всякий наш эгоизм. В принципе, поведение коринфян какое-то детское, инфантильное, если они хвастаются, скажем, Павлом или Аполлосом, как это сказано в первой главе, то есть хвастаются как дети своими учителями. Вот мой учитель лучше, да? То есть, как говорит святой Иоанн Златоуст, они хвастаются славой других. Но ведь каждый понесет свое бремя, каждый будет отвечать за самого себя, а вовсе не за Павла или за Аполлоса или Петра. С горькой иронией Павел здесь в трех коротких предложениях, в 8 стихе, бичует самопревознесение, мечтательность коринфян. Они воображают, что они уже достигли совершенства. Они уже сыты, они уже богаты, они уже в Царстве Божьем. Вот вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, да? Что они достигли уже какой-то цели, совершенства. Если бы это было так, саркастически говорит апостол, тогда и я тоже мог бы извлечь пользу от вашего совершенства. Хорошо же такое совершенство, в котором люди так враждуют друг с другом, как это делали коринфяне. И, очевидно, некая группа в Коринфе прониклась мечтательной идеей, что они уже живут в Царстве Божьем, уже достигли совершенного образа жизни. Вот это словечко «уже» подчеркнуто выдвигается вперед апостолом Павлом и снова. Здесь возможно, что коринфяне находятся под влиянием модных философских течений, которые утверждали, что мудрец уже сейчас имеет все. Он уже сейчас как бы в Царстве Божьем. Он стоит над миром вещей, больше не может быть затронут этим миром, его страданиями, не может быть затронут смертью. Так в Коринфе возникает тот вид христианства, который впоследствии тоже бытовал в церкви. Он выхолащивал надежду на будущее, или, по меньшей мере, отодвигал эту надежду на грядущее совершенство в сторону и таким образом фальсифицировал христианство в весьма важном пункте. Вот тогда, когда люди считают, что они уже совершенны, что они уже сейчас в Царстве Божьем, тогда возникает угроза христианству в самой сердцевине христианской, потому что вера ожидает, у веры надежда, ожидание, вера ожидает исполнения жизни, но не через собственные силы человека, но как дар Божий. Прежде всего, вера ожидает совершенства не как результат какого-то прыжка через страдания, не через мнимое стояние над миром, но вера ожидает совершенства через страдания и даже через смерть. Павел здесь очень трезв, очень реалистичен. Он пытается как бы стянуть коринфян с их неба на эту землю. Он считает, что их воображаемое блаженство – иллюзия. Сам он видит себя до сих пор еще на тяжком и трудном пути, а отнюдь не у цели. Для Павла ясно – через крест к славе, через смерть к жизни и Помимо этого, никакого другого пути для человека нет. Идем дальше. 4 глава с 9 по 13 стих. Почитаем 4 глава 1 послания к Коринфянам. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы не мощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне». Вот здесь Павел говорит о страданиях самого апостола, о том, какой тяжкий путь ему приходится преодолевать к цели совершенства. Все это находится в резком контрасте с «духовным» в кавычках полетом коринфских фантазеров. Павел описывает свое на вид жалкое, вряд ли привлекательное существование. В то время как они парят над вершинами блаженства, Павел исполняет свою будничную, трудную, отнюдь не блистательную миссию и испытывает при этом большое сопротивление мира. Не исключено, что в Коринфе некоторые упрекали апостола Павла именно в его, с их точки зрения, жалком внешнем появлении в Коринфе. Но они ожидали какого-то великого, грандиозного явления. Но Павел не желает жаловаться и вздыхать. Он просто иллюстрирует, что с ним происходит, что весть о кресте неизбежно формирует и самую жизнь того, кто возвещает крест, кто принимает крест. Тот, кто должен, как апостол, возвещать слово о кресте, стоит вовсе не наверху, не над всеми, он не отличник, а он стоит совсем внизу, на последнем месте. Вот 9 стих в нашем переводе, конечно, совершенно не дает представления о той метафоре, которую здесь Павел использует. Задумаемся над некоторыми словами 9 стиха. «Я думаю, что нам последним посланником...» Как будет по-гречески «посланник»? Кто помнит? Ну, конечно, «апостол». Итак, «нам, апостолам, Бог судил быть последними», вот так будет правильный перевод, «как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем». Позорище – это славянское слово, которое в русском языке претерпело изменения в своем смысле. Сейчас для нас позор, позорище – это что-то отвратительное, постыдное. Но позорище буквально ведь по-гречески это будет театр, театрон, театр, то есть зрелище. Павел имеет в виду театральное или цирковое представление, характерное для Древнего Рима. И Павел сравнивает себя и других проповедников Евангелия его времени с приговоренными к смерти преступниками, которых в римском театре во время гладиаторских боев выпускали последними на арену, чтобы... Они боролись с дикими зверями или с гладиаторами, собственно, не боролись. Они должны были просто служить своей жуткой кровавой смертью развлечением для пресыщенной кровью и зрелища публики. Публика ждала сенсаций, фанаты заполняли трибуны, кричали, вопили, требовали смерти, крови, крови еще больше. Да, таков был Рим, таковы были обычаи. И вот несчастных преступников ожидала страшная казнь, быть разорванными с хищными зверями или убитыми мечами гладиаторов. Вот именно такую ужасную картину своей жизни рисует здесь в 9 стихе апостол Павел. Он и другие апостолы, Павел здесь как бы пророчит будущих мучеников, являет собой вот зрелище для несытого кровью мира. А здесь ангелы наряду с людьми, так сказать, космическая публика, все взирают на эту арену, одни с состраданием, другие с радостью. Таким образом, Павел сравнивает себя с теми, у которых отняты остатки человеческого достоинства, ниже этих последних, выпускаемых на растерзание, стоять уже невозможно с человеческой точки зрения. Дальше в трех жестких иронических антитезах в 10 стихе Павел противопоставляет опыт своего презренного в кавычках существования горделивому самоощущению коринфян. Мы безумны, то есть вот глупые Христа ради, а вы мудрые во Христе, мы немощные, слабые, да? А вы крепкие, сильные, вы в славе, мы в бесчестии. Конечно, это ирония, горькая ирония. Здесь Павел рисует карикатуру на самосознание, самовосхваление коринфян. Он говорит, что они умные, мудрые во Христе. Речь-то ведь идет о Христе распятом, о чем коринфяне совсем забыли. Христианское существование формируется именно крестом, и оно должно быть в резком антагонизме к миру, который формирует свое сознание совершенно иными ценностями и представлениями. Только так, формируя себя крестом Христовым, каждый должен нести свой крест, да? Только так христиане могут подтвердить свое христианство. Крест Христов формирует и существование апостолов и проповедников креста Христова. Это Павел иллюстрирует перечислением своих жизненных бедствий с 11 по 13 стих. Здесь, собственно, все понятно, пожалуй, кроме одного выражения в нашем переводе. Вот начало 13 стиха. «Хулят нас, мы молим». Что это значит? «Хулят нас», хочет сказать апостол Павел, «мы отвечаем на эту хулу дружелюбно». Ну, все это нам опять напоминает Нагорную проповедь Иисуса Христа. В 5 главе Евангелия от Матфея сказано: если тебя ударят в левую щеку, подставь ему и правую. Что, конечно, надо понимать не буквально, если тебе выстрелят в левый висок, то подставь ему и правый. Ведь речь у Христа идет о именно таком, об отношении к честолюбию. Если затрагивает твою личную честь, то не спорь с глупцами, уступи. Причем уступи еще больше, чем требуется. Также и здесь. Павел перечисляет свои бедствия, голод, жажда. Все это стоит в сознательном контрасте к сытости в стихе 8. Павел описывает нужду и трудность своей жизни как странствующего проповедника. Он в рваном, пришедшем в негодность платье, без какой-либо охраны, униженный, часто как последний сор. Он вовсе не ищет этих страданий. Нет, это крест, который ему дан. Он вовсе не произносит здесь хвалебное слово какому-то мазохизму, страданию. Его страдания вынуждены, он вовсе их не хочет. Его страдания просто следствие его вести Евангелия. Евангелие он должен возвещать, и это приносит ему страдания. В 12 стихе Павел подчеркивает, что зарабатывает себе на жизнь, трудится, работая своими руками. Надо сказать, что в античном мире труд собственными руками считался довольно низменным занятием, потому что все люди делились на свободных и рабов. Работали своими руками рабы. Свободные люди считали достойным не работать своими руками. Они либо вообще не работали, либо, по меньшей мере, были начальниками и распорядителями. Но Павел постоянно подчеркивает коринфянам, что он зарабатывает себе на жизнь своими руками. Он последовательно придерживается этого правила, не в последнюю очередь из-за напряженных отношений с Коринфской церковью, но это особенно ясно будет уже во втором послании к Коринфянам. А вообще-то, по общему христианскому согласию, апостолы, проповедники имеют полное право на содержание от церкви. Завершает апостол Павел описание своих бедствий тем, что он, вопреки гордыне коринфян, называет себя последним сором, отбросами, да, который прах всеми попираемый до ныне. Здесь Павел использует два тогдашних бранных слова, которые, пожалуй, даже нельзя литературно перевести, они почти синонимичны. То есть эти слова означают, что он чувствует себя как полностью опустившийся, ничтожный и презренный человек. Вот до такой степени Павел как бы противопоставляет себя гордыне коринфян. Вот, конечно, это не самооценка апостола Павла. Мы знаем, что себя он оценивал как верного служителя Христова, как человека, который прекрасно исполняет свою обязанность. Но так мир, внешний мир оценивает жизнь апостола, жизнь вестника креста. Коринфяне подошли слишком к опасной близости к этой оценке. Павел хочет спустить их с высот их восторга на почву земной реальности. Христианская вера должна доказывать себя в повседневном перенесении страданий. Ну и завершим чтение 4 главы. Начиная с 14 стиха по 21 стих, Павел здесь говорит сначала о своем примере для коринфян, и потом рассуждает, начиная уже с 17 стиха по 21 стих, о том, как он собирается посетить Коринф. Итак, 14 стих 4 главы. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Так апостол Павел завершает свои рассуждения о разделении в Коринфской церкви.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы о посланиях апостола Павла». У нашего микрофона был российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоаннуарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Не проси у Бога того, что сам Он без прошения дает нам по своему промышлению и дает не только своим и возлюбленным, но и тем, которые чужды знания о Нем, ибо сказано: «Не будьте, яко же язычницы, лишь глаголющими в молитвах своих. Это есть телесное, и сих языцы ищут», — сказал Господь. «Вы же не пицитесь, что ясте, или что пиете, или во что облечетесь, весть бы Отец ваш, что имеете в этом нужду». Сын у отца своего не просит уже хлеба, но домогается наибольшего и высшего в дому отца своего. Ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить ежедневного хлеба. Но смотри, что заповедано тем, которые совершенны ведением и здравы душою. Им сказано: не пекитесь о пище или одежде, потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кольми паче попечется о вас. Ищите же паче Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Книга пророка Исаии, из главы 26. Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Книга Бытия, из главы 9. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и со всякую душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь Бог: «Вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между землею, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Книга притчей Соломоновых, из главы 12. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
нашем эфире преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.
В субботу на третьей неделе Великого Поста с незапамятных времен выносится на середину церкви крест. И вся следующая, четвертая неделя, называется крестопоклонной. Мы знаем уже, что Великий Пост – это подготовление к Страстной Седмице, когда вспоминает церковь, вспоминаем мы страдания, распятие и смерть на кресте Иисуса Христа. Таким образом, вынос креста напоминает нам о цели нашей собственной, усиленной, углубленной религиозной жизни в эти великопостные дни. И вот в связи с этим уместно вспомнить о месте креста, этого главного, высшего символа в христианской вере. Символ этот имеет два, тесно связанных одно с другим значения. С одной стороны, это крест Христов. Это то решающее событие, которым завершается земная жизнь и служение Иисуса Христа. Это рассказ о странной и страшной ненависти людей к тому, кто все свое учение сосредоточил на заповеди любви, всю свою проповедь на призыве к самоотречению и жертве во имя этой любви. Пилат, римский губернатор, которому привели арестованного, избитого, заплеванного Христа, говорит: «Человек этот никакого зла не сотворил». Но это вызывает еще более сильный взрыв. «Распни, распни его!» — вопит толпа. Так вот, крест Христов — это вечный вопрос, обращенный к самой глубине нашего сознания. Почему добро вызывает не только сопротивление, но и ненависть? Почему оно всегда распинается в мире? Мы обычно избегаем ответа на этот вопрос, возлагая вину на кого-то другого. Вот если бы мы, если бы я был там в ту страшную ночь, я не поступил бы так, как все прочие. Но, увы, где-то в глубине совести мы знаем, что это не так. Мы знаем, что мучили, распинали, ненавидели Христа не какие-то изверги, специально, особо злом одержимые люди. Нет, в сущности, это были люди, как все. Пилат даже попытался защитить Иисуса, уговорить толпу. Пилат даже предложил толпе по случаю праздника отпустить Христа на свободу. Пилат перед лицом толпы умыл руки, показывая тем, что он не согласен с этим убийством. Несколькими штрихами Евангелие рисует нам этого бедного Пилата. Его испуг, его чиновничью совесть, его трусливый отказ поступить по совести. Но разве не совершается то же самое и в нашей, и в окружающей нас жизни? Разве это не самое обычное, не самое типичное из всех историй? Разве не присутствует Пилат в каждом из нас все время? Разве, когда приходит час сказать решительное, бесповоротное «нет» неправде, несправедливости, злу и ненависти, мы не сдаемся на этот соблазн умыть руки? За Пилатом римские воины, солдаты. Но ведь и они могут сказать в свою защиту: мы только исполняли приказания начальства. Нам было сказано обезвредить какого-то бродягу, производящего волнение и беспорядок. О чем же тут разговаривать? За Пилатом, за воинами толпа, то есть те, что всего за 6 дней до этого восторженно встречали Христа, вступавшего в Иерусалим, и кричали: «Осанна!» А вот теперь распни его. Но разве не объяснили ей этой толпе вожди, учителя, авторитеты, что человек этот преступник, нарушавший законы и обычаи, и потому по закону, всегда по закону, всегда по соответствующей статье, должен умереть? Итак, каждый из участников того страшного дела был по-своему прав, так как имел оправдание. А все вместе убили человека, который ни единого зла не сотворил. И потому первый смысл креста — это смысл его как суда над злом, или еще вернее, над тем псевдодобром, которое в мире сем вечно рядится зло, и которое обеспечивает злу его страшную победу на земле. Отсюда же второй его смысл. За крестом Христовым наш, мой крест, тот, о котором сказал Христос: кто не берет креста своего и не следует за мной, тот не может быть моим учеником. В древней рукописи Евангелия написано даже так: кто не берет креста своего каждый день. Это значит, что выбор, перед которым в ту ночь стояли все, и Пилат, и воины, и вожди, и толпа, и каждый человек в этой толпе, что выбор этот всегда, каждый день ставится перед каждым из нас. Внешне это может быть что-то, кажущееся нам не очень важным, второстепенным. Для совести, однако, нет перво- или второстепенного. Есть только правда и неправда, добро и зло. Взять каждый день свой крест — это не просто терпеть тяготы и бремя жизни. Это прежде всего жизнь в согласии с совестью. Это жизнь в свете суда совести. Вот и сейчас перед лицом всего мира берут человека, который ни единого зла не сотворил, и мучают, и бьют, и сажают в тюрьму, или ссылают вдаль. И все по закону, все по послушанию и по дисциплине, все во имя порядка, на благо всех. И сколько пилатов умывают руки, сколько воинов спешат исполнить воинскую дисциплину, и сколько людей послушно, подобострастно улюлюкает, в лучшем же случае молча смотрит на это торжество зла. Вынося крест, поклоняясь ему, целуя его, вспомним, о чем он, что говорит нам, к чему призывает. Вспомним о кресте, как прежде всего о выборе, от которого все зависит в мире, и без которого все в мире — торжество тьмы и зла. «На суд пришел я в мир сей», — сказал Христос. «На этом суде, на суде не судьи, а на суде распятой любви, правды и добра, стоит каждый из нас».
В нашем эфире был преснопамятный протопресвитер Александр Шмеман.